Странно это все. Пока я жил дома, никакой особой силы духа за мной не водилось. Парень как парень. А здесь, может быть, вам просто следует меня анатомировать и посмотреть, как я, дырку надо мной в небе, устроен? Отличная мысль, сэр Макс, я подумаю. Кстати, не такой уж ты непробиваемый. Помнишь, что с тобой было в старой колючке? Там, где хозяйничает этот смешной длинный рыжий парень, как его? Чемпаркароке? Я смущенно улыбнулся. Это был не тот подвиг, о котором хочется вспоминать. В старой колючке мы побывали вместе с сэром Джуффином. Еще в те дни, когда я дожидался приказа о назначении на службу, Джуффин решил, что я непременно должен попробовать так называемый суп отдохновения, обожаемый всеми гражданами Соединенного Королевства. Как я понял, суп оказывает на них легкое наркотическое воздействие, настолько безвредное и приятное, что лакомиться им ходят всей семьей, включая самых маленьких карапузов. Поэтому я бесстрашно ринулся в эту психоделическую авантюру, несмотря на то, что всю жизнь испытывал трусливое отвращение к наркотикам и наркоманам. Мой скудный опыт в этой области, приобретенный, разумеется, в старших классах школы, оказался настолько неудачным, что вместо привыкания я приобрел чуть ли не фобию. В общем, влип я с этим грешным супом отдохновения. Вся моя чужеродность, о которой я время от времени просто забываю, полностью проявилась к тому моменту, когда я покончил с первой тарелкой. Бедный сэр Джуффин, с наслаждением погрузившийся в какие-то нежно-розовые грезы, внезапно оказался в обществе слюнявого идиота, потерявшего всякое подобие контроля над собой. Немногочисленные посетители старой колючки были шокированы, я полагаю. В общем, от одной тарелки супа я получил по полной программе все, чем полна сладкая жизнь законченного наркомана. Головокружительные приходы, фантастические галлюцинации и последовавшие за этим целые сутки таких мучений, словно я пытался бросить наркотики после 20 лет их педантичного употребления. И это несмотря на квалифицированную медицинскую помощь сэра Джуффина Халли. Даже его талант целителя был бессилен избавить меня от всех прелестей абстиненции. Оклемавшись, я дал зарок обходить старую колючку за дюжину кварталов. Сэр Джуффин одобрил мое решение, разумеется. Я с облегчением вынырнул из болота неприятных воспоминаний. «Не говорите никому, что меня можно доконать этим супом, Джуффин. А то с кого-нибудь станется подлить его в мою камеру, просто чтобы увидеть, что будет. Ну что ты, Макс, это уже будет расцениваться как попытка отравления государственного служащего высокого ранга, как раз по нашему ведомству преступления. Так что можешь не волноваться на этот счет. Ладно, я поехал домой, и постарайся утром быть поласковее с Миломори. Девочка действительно совсем плоха после этой истории. Думаю, она несколько дней работать-то не сможет. В ее профессии самоуверенность нужна как воздух, а каждое поражение грозит утратой дара. Что вы меня уговариваете, Джуффин? Разумеется, я буду душкой. И вовсе не потому, а потому что... Ладно, считайте, что все в порядке. Знал бы, что происходит, мог бы сразу же пожаловаться ей на плохое настроение. Мне не жалко, и всем было бы хорошо. Не грусти, сэр Макс. Подумай, сколько в мире приятных вещей. Это задание. До завтра. И сэр Джуффин поспешил на улицу, где в мобилере его ждал уже верный Кимпа. Мой шеф был совершенно прав. В мире есть множество приятных вещей. Мне следовало внять мудрости сэра Джуффина Халли, расслабиться, подобрать сопли и начать новую жизнь, например, с посещения квартала свиданий. Между прочим, в Йехо так поступают все одинокие леди и джентльмены, каковых здесь немало, поскольку женятся в Соединенном Королевстве, как правило, довольно поздно, да и то далеко не все. В этом мире как-то не принято думать, что одинокая старость — синоним неудавшейся жизни. Я совсем недавно получил подробную информацию о квартале свиданий от Мелифаро, которого до глубины души потрясла моя неосведомленность. Сразу скажу, что квартал свиданий не имеет никакого отношения к проституции в какой бы то ни было форме. Признаюсь, эта сторона столичной жизни показалась мне довольно экзотичной. Я далеко не был уверен, что уже готов к визиту туда. Объясняю. Когда идешь с малознакомой девушкой после веселенькой вечеринки, и оба вы знаете, чем это кончится. Может быть, это банально, неромантично и немножко пошло, да и врожденный идеализм всегда мешал мне получать удовольствие от взаимоотношений такого рода, но они мне были хотя бы понятны. А в Йехо все происходит совсем иначе. Поскольку посетители этих мест разделяются на ищущих и ждущих, по левой стороне квартала свиданий расположены дома, куда приходят ищущие мужчины и ждущие женщины. Ну, а в домах на противоположной стороне квартала все наоборот. Перед тем, как начать искать, каждый ищущий должен принять участие в своеобразной лотерее, вытащить из вазы жетончик с номером. Кстати, существуют и пустые жетоны. Они означают, что сегодня судьба препятствует вашему любовному свиданию с кем бы то ни было. В таком случае ничего не остается, кроме как развернуться и пойти домой. Эта подробность заставила меня крепко зауважать столичные традиции. Мне показалось, что здесь присутствует какая-то непонятная, но бесспорная внутренняя логика. Заполучив жетончик с номером, ищущий идет вглубь помещения, туда, где находятся ждущие. Все более чем просто. Он внимательно считает всех, мимо кого проходит. Один, два, три. И так, пока не встретит ждущую, чей порядковый номер соответствует номеру выигранного жетона. Оба вынуждены признать, что это судьба. Замечу, что происходящее никто не контролирует, так что вроде бы можно жульничать. Но тот же Мелифаро не понимал, как это вообще могло прийти мне в голову. Жульничать? Зачем, Макс? Наблюдая его реакцию, я сделал вывод, что никто не занимается мошенничеством в квартале свиданий. Судьба — штука опасная, с ней лучше не шутить. Случайные любовники покидают квартал свиданий, отправляются туда, куда сочтут нужным, и принимают свою судьбу, стараясь получить от такого похвального смирения максимальное удовольствие. Уверен, что им это удается. А утром они расстаются навсегда. Насколько я понял, никто не будет следить за обязательным выполнением последнего условия и наказывать отступников. Ну, так происходит. Помню, тогда я подумал, что обоюдное согласие с тем, что разлука неизбежна, подразумевает обоюдное согласие, что также неизбежна была встреча. Не самый худший способ окружить ореолом романтики интимную связь со случайным партнером, выражаясь казенным языком моей исторической родины. В очередной раз, обработав данную информацию, я понял, что мне пока слабо отправляться в квартал свиданий. Это однозначно. Наверное, я куда больший консерватор, чем привык думать. Наш буревух Куруш дремал, спрятав голову под крыло, лишая меня своего приятного общества, так что я взялся за книгу, забытую в кресле сэром Джуффином Халли. Это была «Философия времени». Автор — некий сэр Саброх Хесом. Грешные магистры, чем только не интересуются люди. В общем, у меня была тяжелая ночь. Безделье, грустные мысли и философская литература могут довести до депрессии куда скорее, чем колдовские штучки нашего несравненного мастера преследования. Утро, кажется, сулило добрые перемены. Сэр Кофе Йох развлек меня парочкой пикантных слухов, касательно моей благоприобретенной ядовитости. Я уже научился получать удовольствие от таких вещей. Сэр Джуффенхалли в кои-то веки счел возможным до обеда остаться дома, но прислал мне зов, чтобы сказать: «Хорошего утра, сэр Макс. Посиди там, пока не припрется наш штатный Засоня Мелифаро». Я не возражал, поскольку все равно собирался дождаться эту хулиганку Меломори. Наконец, леди появилась. Довольно долго слонялась по залу общей работы, не решаясь зайти ко мне. Дверь кабинета была приоткрыта, посему я имел возможность выслушать целую серию горьких вздохов, слишком громких, чтобы быть натуральными. Насладившись этим концертом минут 20, я послал зов в обжору Бунбу и потребовал камры на двоих и много печенья. Заказ принесли через несколько минут. Меломори юркнула в дальний уголок зала, не решаясь оставаться в зоне моей видимости, слушала звяканье посуды, затаив дыхание, я полагаю. Когда курьер с пустым подносом удалился, я громко спросил у распахнутой двери: «Если ко мне в кабинет несут поднос с двумя кувшинами камры и двумя кружками, вы делаете вывод, что у меня просто началось раздвоение личности? Где ваша логика незабвенная?»
«А это для меня, сэр Макс?» — раздался жалобный писк.
«Это для моей покойной прабабушки, но поскольку она не пришла...» В общем, я не сержусь, а камра остывает. Меломори появилась в дверях. На ее очаровательной мордашке боролись два выражения — виноватая и обрадованная. Джуффин мог бы и помолчать. «Раз уж я так опозорилась», — буркнула она, усаживаясь.
«Никто не опозорился, Меломори, просто... просто я немного иначе устроен. Не бери в голову. Моя мудрая мама всегда говорила мне, что если я буду есть много конского навоза по утрам, то вырасту здоровым и красивым, и никто не сможет встать на мой след». Как видишь, она была права.
Я был великодушен, поскольку надеялся на награду. В конце концов... ее восхищение, пусть даже опасливое, не самое худшее чувство. В общем, я развеселил первую леди тайного сыска, хотя это не вернуло ей ни душевного равновесия, ни временно утраченного таланта. Я даже уговорил Меломори прогуляться по вечернему эхо в обществе одного меня, без дюжины товарищей по работе. Оставалось только определиться с датой возможного фантастического мероприятия. Это была почти победа, так что домой я уходил вполне счастливым и уснул таким же счастливым под звонкое мурлыканье Армстронга и Эллы, улегшихся по бокам, но ненадолго. Веселая жизнь продолжалась. В полдень меня разбудил страшный шум. С просонок я решил, что у меня под окнами происходит то ли публичная казнь, что в Йехо абсолютно не принято, то ли выступление бродячего цирка, что здесь действительно порой бывает. Поскольку спать в таком бедламе было невозможно, я пошел посмотреть, что случилось. Распахнув дверь, я понял, что сошел с ума. Или еще не проснулся. На мостовой перед моим домом выстроился оркестр из дюжины музыкантов, старательно извлекающих из своих инструментов какую-то заунывную мелодию. Впереди стоял невозмутимый Лонли Локли и хорошо поставленным голосом пел печальную песню о маленьком домике в степи. «Этого не может быть, потому что этого быть не может», — ошеломленно подумал я и постарался взять себя в руки. Дождавшись конца серенады, я решил выяснить отношения. «Что случилось, Шурф? Почему вы не на службе? Грешные магистры, что здесь происходит?» Сэр Лонли Локли невозмутимо откашлялся.
«Что-то не так, Макс? Я выбрал плохую песню?»
«Пойдемте в гостиную, Шурф. Нам принесут камры из сытого скелета, и вы мне все объясните. Ладно? Кажется, я был готов заплакать». Королевским жестом отпустив музыкантов, мой официальный друг проследовал в дом. Вне себя от облегчения, что кошмар закончился, я рухнул в кресло и отправил зов
в «Сытый скелет», не самый плохой трактир в Йехо, к тому же ближайший к моему дому. «Я не на службе, поскольку мне даровали день свободы от забот», — спокойно пояснил Лонли Локли. «Я решил, что могу употребить это время на то, чтобы исполнить свой долг».
«Какой долг?»
«Долг дружбы?» Кажется, пришла его очередь удивляться. «Я сделал что-то не так, Макс?» «Ну, я наводил справки». «Где вы наводили справки и зачем?»
«Видите ли, Макс,
после того, как мы с вами стали друзьями, я подумал, что обычаи тех мест, где прошла ваша юность, могут отличаться от столичных.
Мне показалось, что по невежеству я могу случайно оскорбить ваши чувства, и я обратился к сэру Мелифаро, поскольку его отец...»
«К сэру Мелифаро?»
Я начинал понимать.
«Да, поскольку в книгах нет никаких сведений об этой стороне жизни ваших соотечественников. Единственный источник, на который можно полагаться, сэр Манго Мелифаро, принимая во внимание, что мы оба знакомы с его сыном...»
«Знакомы. Еще бы. И Мелифаро сказал вам, что меня необходимо ублажать такими романсами?»
Я не знал, злиться мне или смеяться. В дверь постучали. Курьер из «Сытого скелета» прибыл как раз вовремя. «Сэр Мелифаро сообщил мне об этой традиции пустых земель и еще некоторых других. Он сказал, что в полнолуние мы должны меняться одеялами, а в последний день года...»
«Да? И что же мы должны, по его мнению, проделывать в последний день года?»
«Посещать друг друга и чистить бассейны для омовения и все остальное, что находится внизу, одним словом, уборную».
«Что-то не так, Макс?»
Я взял себя в руки.
«Да нет, Шурф, все правильно. Только знаете, я ведь нормальный цивилизованный человек. Мне довелось пожить в странном месте, куда более странном, чем вы себе представляете, это правда. Но я никогда не придерживался варварских обычаев тех мест. Так что для меня дружба означает то же, что и для вас. Просто добрые отношения двух симпатичных людей. И никаких обменов одеялами и взаимной чистки сортиров. Договорились?»
«Разумеется, Макс. Такие взгляды делают вам честь. Я надеюсь, что ничем вас не обидел. Я просто... хотел проявить уважение к обычаям ваших предков».
«Вы его проявили в каком-то смысле. Во всяком случае, своим вниманием и беседой. Так что все в порядке».
Накормив и успокоив своего неожиданного гостя, я проводил его до дверей и остался наедине с собственным справедливым негодованием. Первое, что я сделал, тут же послал зов Мелифаро.
«Ты забываешь, я действительно страшен в гневе, парень!» — грозно прорычал я, насколько можно грозно рычать, пользуясь безмолвной речью.
«А что случилось?» — удивленно спросил этот невинный ангел.
«Что случилось? У меня только что был Лонли Локли с оркестром».
«Что-то не так, Макс?» — озабоченно поинтересовался Мелифаро. «Отец говорил, что у вас это принято, тебе не понравилось. Неужели наш
Лонки-Лонки так отвратительно поет? Мне казалось, у него должен быть неплохой голос».
И это туда же.
Я все еще не знал, злиться мне или смеяться, посему пошел досматривать сны и правильно сделал. Это был мой последний шанс выспаться, как оказалось. Вечером я отправился на службу, где благополучно застрял на пару дней, поскольку влип в самый классический из криминальных сюжетов.